Рад вас видеть в Доме Божьем. Надеюсь, что это взаимно. Где-то в песне в нашей какой-то поется, в советской, по-моему. Я люблю тебя, жизнь. И надеюсь, что это взаимно. Потому что без взаимности как-то оно нет полноты. Так ведь? И потому, безусловно, взаимность должна быть. И не только вот, ну, на уровне человеческом, что мы как-то вот имеем некую взаимную симпатию друг к другу, потому что далеко на взаимной симпатии, кстати, между прочим, не уедешь. Потому что все так изменчиво и переменчиво в этом мире, что сегодня мы друг другу симпатичны, а завтра в силу каких-то обстоятельств как-то вот, ну, не то, что мы стали ненавидеть друг друга, но как-то вот разошлись, как в море корабли, как говорится. Но взаимность в отношениях с Богом, безусловно, это то основание, которое позволит нам достичь многих вершин. И всегда в этом моменте ищи взаимности, потому что приходишь в Дом Божий не просто излить перед Богом свою печаль. В большинстве же своем именно здесь кроется самая большая проблема. То есть, ну, в храм Божий ходят все, особенно когда тебе трудно и тяжело. Правда ведь, братья и сестры? Ну, куда бежать-то, когда ни врачи не помогают, ни деньги не помогают, и друзья при всем своем желании тоже помочь не могут. Вот в таком состоянии мы, конечно же, спешим в храм, ну или в церковь, или в собрание верующих, или просто к Богу даже в тайной комнате прибегаем, потому что нам необходима от Бога определенная поддержка и помощь. И вот здесь, ну и заложен вот этот камень, на который, скользкий камень, на который, ну, наступаем мы иногда, подскальзываемся, не замечаем, что вот Бог-то, вот, несмотря на, вот, на то, что Он и суверенный, и всемогущий, Он тоже желает определенной взаимности. То есть желание наше, когда мы прибегаем к Богу, должно быть не только в высказывании Ему наших нужд, проблем и переживаний, но и в вопросе: Господи, а что Ты-то повелишь мне делать? Что Господь, ну, от меня-то требуется? И здесь очень часто вот многие из нас, мы вот и, ну, как сказать, совершаем ошибки наши, что к Богу-то мы приходим, просим Его о каких-то наших вещах. И даже Он нам отвечает, что самое удивительное, да, что Он нам отвечает, помогает нам. А дальше наступает наш черед взаимности, то есть наше время вот отдать Богу определенную часть, которую Он желает от нас получить. И это, кстати, не касается вот, ну, каких-то вот, ну, меркантильных моментов. Это может касаться нашего времени, например. Вот я помню, что вот для меня это был такой, наверное, один из первых таких вот удивительных, потрясающих моментов, когда вдруг мое понимание отношений с Богом, оно стало меняться, формат стал меняться. Когда по обыкновению своему я зашел в тайную комнату, ну, это было много лет назад, помолился, хорошо помолился, сказал Богу все, что нужно было сказать, походатайствовал за все, там, что нужно было походатайствовать. Там, ну, как бы сделал все, что нужно было сделать, и я был достаточно удовлетворен этим общением с Богом. А потом, когда я встал, ну, как бы, аминь, все же я сказал все, что нужно было сказать. Повернулся и стал уходить, ну, ночь, поздно, спать уже пора. И я спиной, вот, я не услышал, а спиной почувствовал голос. Не мог ли ты бодрствовать со мной хотя бы один час? И вот, понимаете, когда я ответил на этот призыв и снова вернулся в комнату, это было уже совсем другое общение с Богом, совсем другое. Почему? Потому что то, что было мне нужно, я уже Богу все сказал. Все, я уже за все походатайствовал, помолился. То есть, как бы мне уже от Него ничего не надо. Потому что я все нужно было, все, что нужно было, сказал. А когда Бог позвал меня второй раз, сказал: не мог ли ты бодрствовать со мной хотя бы один час, наступило время диалога, когда ты начинаешь слушать Его, когда ты начинаешь уже снова, может быть, молиться, но уже не за то, за что ты хотел помолиться, а что Бог вкладывает в твое сердце. Когда наступает время славить Его не потому, что тебе от Него что-то нужно, а потому что Он просто есть. Вот это самое прекрасное, замечательное время. Я сегодня продолжу мысль, которую говорил Андрей. Как-то так оно получилось в одном направлении. Но я просто продолжу историю вот про богатого юношу, который подошел к Иисусу Христу. Интересно, кстати, между прочим, вот он заповеди исполнял, да, у него все, ну, в этом плане все было в порядке. Ему не доставало только одного. Да. Не знаю, у нас одного ли не достает, или многих каких-то разных вещей не достает. Но тем не менее, все равно этот юноша, безусловно, вот он нуждался вот в этом слове, которое дало бы ему утешение, дало бы ему уверенность в завтрашнем дне. В этом плане, друзья мои, я больше чем уверен, что каждый из нас, мы желаем иметь вот эту уверенность в дне завтрашнем. Что завтра будет, ну, по крайней мере, не хуже, чем сегодня. А лучше будет, ну, лучше пусть будет лучше. Да? Чтобы мы имели эти гарантии, что у нас все получится, все мы преодолеем. И в этом плане мы с вами здесь находимся все в одинаковом положении. И я, и вы. Мы пришли в Дом Божий, чтобы нам получить вот эти утверждения Божьего Слова, что все получится у нас, пройдем, преодолеем. И здесь, опять же, очень важно нам с вами не удалиться от простоты во Христе и, читая простой текст Евангелия, видя здесь реальные события жизни реальных людей, которые встречались с Иисусом Христом, на примере их простых вот поступков, для себя-то сегодня тоже принять определенные руководства к действию, определенные глаголы, то есть так, как мы должны поступать. Везде же заключается одна из самых больших проблем, да, что блаженны слушающие Слово Божие и исполняющие его. Поэтому в первой части вот, мы все с вами, ну, блаженство имеем, мы слушаем. Так или иначе, кто-то внимательно, кто-то невнимательно, кто-то уже потихонечку в иную ипостась переходит под равномерный голос пастыря. Но, тем не менее, в той или иной, как бы, категории мы все слушающие. А вот исполняющие, вот здесь уже совсем другой момент. Потому что не всегда приятно исполнить то, что вот Слово Божие говорит. В особенности, когда, ну, ты с этим не согласен. Простите за такое долгое вступление, может, просто мне хочется поговорить с вами по душам. Вы не против? Ничего? У меня часто в моей жизни бывали ситуации, когда люди ко мне подходили за советом, причем за советом, ну, достаточно щепетильным. Ну, как бы так вот, ну, с плеча не отрубишь. Люди приходят с разными деликатными моментами, в семейной жизни, например, там, между мужем и женой, там, или там, ну, вопрос, могут быть вопросы еще какие-то более серьезные, какие-то глубокие. И я очень часто попадал в такую ситуацию, когда я знал, вот, ну, что нужно ответить согласно Писанию, а вот, ну, некие, что ли, личные симпатии или, ну, просто ты человека хорошо знаешь, как-то вот не знаешь, как ему сказать. С одной стороны, как бы ты должен сказать то, что в Библии написано, а с другой стороны, ну, хороший же он парень, как-то его не хочется огорчать, да? А парадокс заключается в том, что большинство людей, которые приходят вот в таких вот щепетильных ситуациях, они ответ знают. Ну, они знают, какой ответ я им должен дать. Но все равно приходят вдруг на всякий случай, ну, что-нибудь пастырь там послаблением нам даст за наши красивые глаза. И вот однажды Бог дал мне такое откровение. Я верю, что это пришло от Духа Божьего, потому что я встретился однажды с одной, как сказать, семейной парой. Опустим, как бы, предысторию и саму историю. В общем, они изо всех сил вот пытались отстоять передо мной свою правду, объясняя мне, что вот, ну, вот произошло это, потому что было то, и все, но так вот как-то вот стройно у них в разговоре получалось. Иногда, знаете, бывает так, что вот человек тебе рассказывает, и так все складно, что ты вот ему, ну, возразить ничего не можешь, но где-то внутри чувствуешь, какой-то подвох тут есть. И вот точно так же было вот в этот момент, когда я понимал, что их рассказ вроде складно выглядит, но что-то, какая-то нечистота, чем-то здесь вот, ну, неправильным пахнет. И я помню, как Дух Святой дал мне этот ответ. Я ему сказал, что, ну, ребята, слушайте, вот вы мне можете какие угодно сказки рассказывать, и я даже могу вам поверить. Ну, я человек. Ну, вот вы меня убедили своими рассказами. И я даже могу вам посочувствовать в вашей вот такой непростой ситуации. У меня лишь только один к вам вопрос. Когда вы предстанете вот там, что вы скажете ему? В вашей ситуации, вот ему, тому, который взвешивает сердца, который проникает и судит помышление и намерение, не сам поступок, а намерение, толкнувшее тебя на этот поступок. Что вы скажете ему? Как вы объясните? И когда я задал этот вопрос, как-то больше, как бы, ну, беседовать было уже больше не о чем, в принципе. И вот этот вопрос я очень, ну, часто задаю и сам себе, и людям задаю, потому что я заметил такую вещь, что в принципе у каждого из нас есть своя правда. Так ведь, братья и сестры? И мы можем до пены у рта спорить, отстаивать свою правду. И каждый по-своему будет прав. Но если мы почаще бы задумывались вот над этим вопросом, а что мы, собственно, скажем на небе, перед Богом, когда будем стоять, который вот, ну, всю внутренность нашу вывернет наружу и покажет все то, что есть внутри на самом деле. Как мы там в святости и праведности Бога будем отстаивать свою правду? Как оно будет выглядеть? И тогда я вам скажу, что многие вещи в нашей жизни, они поменяют формат. Мы по-другому будем смотреть на них, совсем по-другому. Аминь, братья и сестры. Ну ладно, это такое лирическое отступление. Обратимся к Священному Писанию. Евангелие Луки, 19 глава. Эта глава 19, она идет вслед за главой 18. Ну, это не в смысле шутки сказал, а в смысле того, что в 18 главе Луки описывается та история, про которую Андрей говорил. Вот некто подошел к Иисусу, будучи богатым человеком, терзающийся внутри, вот, от вопроса, что же мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. И Иисус говорит здесь о том, что, ну, в 18 главе, что богатым, ну, трудно. С одной стороны, возникает как будто бы такой момент, что если ты богатый, забудь о Царстве Божьем. Ну, если Бог тебе, конечно, не поможет. Но мне интересно, что эту же самую мысль евангелист Марк, он как бы более ясней, что ли, выразил. Потому что в Евангелии от Марка, по-моему, если не ошибаюсь, написана такая фраза. «Трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». То есть не само по себе богатство влиять может на человека, а твое отношение к этому, что, собственно, в принципе, Андрей говорил нам сегодня. И вот гармоничное продолжение этой истории мы видим в главе номер 19. Почему? Потому что здесь происходит всем нам известная или большинству из нас известная история встречи некоего человека по имени Закхей с Иисусом Христом. И, может быть, эта история сегодня, которую я хочу предложить вашему вниманию, как послание, которое хочу говорить к вашим сердцам, она не будет чем-то таким вот, ну, удивительным и потрясающим. Но мне нравится, как однажды, по-моему, апостол Павел написал такую фразу, что некоторые, уклонившись от простоты во Христе, вот в какие-то там влезли не совсем правильные дела. И в этой простой истории мы с вами сегодня попытаемся вычерпать для себя определенные рациональные зерна. Ведь история-то эта закончилась замечательнейшим образом, потому что финал, как вы знаете, или как узнаете сегодня, прозвучал, что сей самый Закхей, который был вообще в обществе неуважаемым человеком по причине того, чем он занимался, он стал сыном Авраама. И к этому привела определенная цепь событий. Вот, кстати, между прочим, обращаясь к богатым людям, к которым уже сегодня было обращение, самое большое богатство, Это тогда, когда ты будешь иметь благословение Авраама. Это самое большое богатство. Благословение Авраама, оно не выражается даже там в деньгах, хотя и в этом тоже. Оно выражается в том, что это человек, имеющий дело с тем, в руке которого весь мир находится. И очень важно нам с вами сегодня, людям, стремиться к тому, чтобы мы, конечно, по обетованию дети Авраама, через веру в Иисуса Христа, но иногда бывает так, что мы как будто бы вот не таковые на самом деле. И посему в этом плане нам надо с вами меняться. Евангелие Луки, 19 глава. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо на мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он, то есть Иисус, зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Маленький эпизод из жизни Иисуса Христа. Если мне память не изменяет, по-моему, лишь только Лука ухватил вот, ну, историю с Закхеем. Остальные евангелисты как-то мимо, может быть, них прошло. Ну, Матфей, наверное, сам был мытарь, неудобно было писать об этом, не знаю. Вот. Но, в общем, маленький эпизод, описанный здесь. Встреча одного человека с Иисусом Христом. Я вам скажу, что каждый из нас, мы с вами подобно этому Закхею. У каждого из нас есть своя страничка нашей встречи с Богом, которая, по идее, должна была поменять нашу жизнь. Я верю абсолютно, что встреча с Иисусом Христом меняет людей. Мы меняемся, мы становимся совсем другими. У нас другое мировоззрение появляется, другие ценности. Мы становимся совершенно другим народом, внутри самих себя. У нас меняется характер даже у некоторых. И очень важно нам с вами быть не просто в числе людей, которые вот, ну, рядом с Иисусом, а быть с теми, быть тем, кто знаком с Ним лично. Вы замечаете, да, что если мы читаем Евангелие, вот через все страницы Библии, через все страницы жизни Иисуса Христа, то мы видим, что есть люди, которые вот были в то время в Палестине, и даже были те, которые вот рядом находились с Иисусом Христом. А были те, которые его познали, те, которые вот, ну, узнали, кто он есть. И вот в этом плане мы с вами сегодня тоже должны вот, не разделиться на эти две категории. На категорию тех, которые просто пришли в церковь, послушали, критику какую-то свою отметили себе галочкой, что-то там это вот не то, глагол поставил неправильно, склонение не то, это прославление сегодня что-то где-то там, сбой какой-то произошел, там еще что-то там, это, вот, критику себе отметил и ушел. А быть в числе тех, которые вот избирают часть благую, избирают услышать то, что Бог желает говорить тебе, даже по принципу извлекая драгоценное из ничтожного в твои глаза. Простота этой истории потрясает и удивляет, и дает нам сегодня снова и снова вот эти простые шаги, которые позволят нам сделать так, чтобы Иисус пришел в твой дом. Вы вообще хотите, чтобы Иисус к вам домой пришел? О, это мечта моей жизни. Я не знаю, я много раз, у меня было такое, много раз, особенно когда я один дома, Я ложусь спать, да, спать, Миша. Ложусь спать. Ну, ночь уже. Я ночью сплю. Вот, ночь для сна. И вот я ложусь, и у меня много-много раз было такое. Я вдруг начинаю сильно желать, чтобы ко мне сейчас пришел Иисус. Ну, в смысле, вот, да, чтобы я его мог увидеть, поговорить. У вас бывало такое желание хоть когда-нибудь? Я когда слышу свидетельства, вот, когда люди рассказывают, что к ним Иисус пришел, реально. О, у меня такая зависть, ну, в хорошем смысле, конечно. Или ревность, так, наверное, правильнее будет сказать. Так хочется, чтобы вот это вот было. И вот каждый из нас, мы этого же хотим, да? А вот к Захею он пришел. Прямо вот, да, сам пришел. Взял в Иерихон, в этот распутный город, который никому не нужен был, этот город, да? И Иисус приходит в Иерихон и приходит к Захею. Причем к Захею, кто этот Захей был, как мы прочитали? Начальник мытарей. Вот скажите мне, пожалуйста, понимаете ли вы, что такое для иудея, для еврея начальник мытарей? Понимаете, да? Ну, кто не понимает, попытаюсь объяснить. Палестина и евреи находились под римским господством. Они были вот в рабах, можно так сказать. Ну, не в рабах, они свободу свою сохраняли, в том числе религиозную. Но они были под оккупацией Рима. Колонией, можно так сказать. И Рим, естественно, со своих вассалов в лице еврейских вот этих поселили евреев, в лице палестинских евреев, да, требовал себе налоги. Нужно было собирать определенную дань на содержание государства. И делали это люди именем или называемые мытари. Из этого же народа определенные люди собирали со своих же людей деньги в пользу Рима. Как вы думаете, какое отношение у людей было к, ну, вот, к этим людям у общества? Какое было отношение? Ну, резко негативное, мягко скажем. Ненавидели их. Реально ненавидели. Потому что мы, ну, он приходил, забирал деньги, добро бы забирал на храм, как это пастор делает в церкви. То есть тут, ну, понятно, как бы он трясет с нас деньги, но как-то он вот, ну, туда, куда мы и ходим, как-то вот. Как-то он к нашей совести больше взывает. А тут-то ведь он забирает деньги в пользу вот вообще какого-то вот левого мероприятия. Тем более еще это вот не только левое мероприятие, оно еще господствует над нами. То есть оно нам свободы не дает. Естественно, резко негативное отношение было к этому человеку. И представить, что вот к нему может прийти Бог, Иисус, благой, милосердный, святой, но как-то оно вот, ну, не вписывается вообще. Я знаю, что есть люди среди вас здесь находящиеся, которые себя чувствуют так, как чувствует вот этот Закхей. Вы чувствуете себя недостойным. По разным причинам. У кого-то грех, ну, вы не можете с ним совладать. Много времени уже не получается. И каждый раз осуждение, и вы себя чувствуете реально недостойным. У кого-то, ну, какой-то кризис в жизни, депрессия, возможно. И вы чувствуете себя недостойным, чтобы к вам пришел Бог. А кому-то подобно, как к Захею. Люди говорят, вас тычут пальцем и говорят, вот ты... Вот лично ты недостоин. И я хочу тебе сказать, дорогой мой человек, что не твое вот достоинство, или не твои комплексы, или не твои ситуации сегодня определяют отношение Иисуса к тебе. Я благодарен моему Богу, что Он приходит к нам не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что Он первый нас возлюбил. Кстати, между прочим, это отнюдь не говорит о том, что мы должны сегодня вести себя, как хотим. Но возлюбленный наш Иисус Христос, Он желает приходить к тем, кто ищет Его всем сердцем, кто бежит к Нему, несмотря ни на что в своей жизни. Закхей, 3 стих. Пожалуйста, вы видите на экран, он для нас очень важен сегодня. Что он делал, этот Закхей? Искал. Скажите вместе со мной. Искал. Искал видеть Иисуса. Вы понимаете, что такое искал? Это, ну, очень сильно хотел это вот сделать. Искал. То есть это ему было нужно. Мне нравится, как однажды апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, по-моему, 6 стихом, 6 или 7, произносит замечательнейшую, на мой взгляд, фразу, потому что именно здесь многие люди, они вот и не улавливают разницы. Ну, то есть, когда людей спрашиваешь, ты веришь в Бога? Ну, сейчас практически все верят, да? Даже есть такое выражение, я православный атеист, например, да? То есть даже атеисты тоже как-то вот православию чуть-чуть принадлежность чувствуют сегодня. То есть все, в принципе, начали верить в Бога. Но вот здесь и кроется вот, ну, и разница, о которой апостол Павел в послании к евреям написал следующим образом. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». В принципе, это сегодня и все как бы верующие люди признают наличие Бога. И даже атеисты православные, очевидно, тоже признают, что есть, ну вот, что-то есть, скажем так. А вот последняя часть этого стиха. «Ищущим Его воздает». Ищущим Его. Вот этот момент, о котором и апостол Павел, проповедуя в Афинах, говорил, да, свою вот эту знаменитую проповедь о том, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитанию, да, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Дабы они искали. Вот этот момент, момент искания Бога, не искания, вот, ну, даже ответа от Него, не искания каких-то своих личных амбиций, удовлетворений, не искания даже вот, ну, каких-то решений, а искать Его самого. Вот я вам приведу один простой пример, для того, чтобы нам вот, ну, почувствовать разницу, как говорится. Вот представьте, дорогие мои, что я вам говорю, возлюбленные, вот я когда сюда вот на собрание сейчас шел, случайно, вот по проходу когда шел, я обронил золотое кольцо с бриллиантом в 2 карата. Ну, это стоит примерно около 1 000 000 рублей, 2 карата бриллиант чистой воды. Ну я вот случайно уронил. Поищите, пожалуйста. Как вы будете это искать? Ну, Миша себе возьмет, если найдет. Подметки рвет на ходу. Я просто хочу, ну, чуть-чуть разницу объяснить. В каком смысле? Вы, конечно, по моей просьбе поищите. И кто-то, как Миша, например, с большим усердием, потому что есть перспектива обогатиться благодаря этому, тем более, если ты знаешь стоимость того, чего ты ищешь. Но в конечном итоге, согласитесь, друзья мои, кто будет с большим рвением или усердием искать это сокровище? Вы или я, потерявший его? Конечно, я. Потому что оно мне оно надо, сильно надо. Но вы тоже там, ну да, это мое, потому что мне это надо сильно. Вы, конечно, тоже там постараетесь, где-то заглянете, посмотрите там, прямо как в этом, в том кинофильме. Посол говорит, рыцарский орден с груди потерял. Ты, говорит, не брал? Нет. Ну, нет так нет, как говорится. Потерял, да и потерял. То есть вот, вот этот элемент, когда это надо тебе, это вот то, в каком вот выражении употребляется глагол, когда про Закхея говорится «искал видеть Иисуса». Искал. Это ему было нужнее, чем всем остальным. Я не знаю, там люди, которые его окружали, Желали они, чтобы Иисус пришел к ним в дом? Не желали. Там об остальных людях ничего не написано. Возможно, что там были и те, которые тоже бы хотели, чтобы Иисус к ним на чай зашел. Потому что нужно, ну, понимаете, Бог когда заходит, благословение же в дом приходит. Но к никому из них он не зашел. А к Закхею, как мы видели, зашел. Почему? Он его искал. Писание говорит нам и учит неоднократно о важности богоискания. О важности того, чтобы тебе его искать. В том числе и в собрании сегодня. И вне стен этого собрания дома. Искать Бога для того, чтобы он был найден тобою. Не в смысле того, что он потерялся. Он в прятки с тобой играет. А в смысле огромного желания иметь с ним встречу. Огромного желания, больше, чем всего, чего ты бы не желал другого, остального, иметь встречу с ним. Причем самое интересное, что в этом третьем стихе написана причина, почему Закхей его искал. Он искал его, чтобы узнать, кто он. Вы понимаете разницу? Искать Бога, чтобы тебе получить ответ на твой вопрос, и искать Бога по причине того, что ты хочешь узнать, собственно, кто Он, познать Его. Здесь я вспоминаю стих, который, я предполагаю, что уже многие из вас его знают наизусть, из предпоследней моей проповеди или послания апостола Павла Колоссянам, 1 глава, 10 стих. Да, чтобы вы во всем поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. Да, вы знаете, да, об этом? Да. И последнее, что? Возрастая в познании Бога, познавая Его, наполняясь им, узнавая Его, кто Он есть. Потому что тогда, когда ты понимаешь, кто Он, многие ответы приходят в твою жизнь. Почему сегодня многие люди не могут объяснить себе вот Божьих действий в твоей жизни? Потому что не знают Бога. Почему сегодня у людей, ну, вот фразы подобного рода звучат? Если бы это был бы Бог, Он бы сделал бы так. Например, да? Или, а где был Бог, когда в моей жизни там вот там все рушилось? Или, бывают еще такие фразы, если бы я был на месте Бога, то я бы вот так, да? Все эти фразы, они звучат, потому что мы Бога не знаем. Мы с Ним лично не знакомы. Мы имеем некое религиозное представление о всемогущем и сущим без начала и конца Творце Вселенной, который суверенен и совершает свою волю так, как ему угодно, потому что он один создатель всего видимого и невидимого. Мы не познали его, и потому у нас сегодня есть вот эти вот вопросы, которые, на которые у нас нет ответов. И потому Закхей занимает, он, я не знаю, он это разумно это сделал, догадался он так сделать, или просто вот по искренности своей побежал узнать, кто он. Вот в этом была самая главная его фишка, простите за сленг. Самое главное, вот этот ключ, он побежал не потому, что ему нужно что-то было от Иисуса. Ему хотелось узнать, кто он такой. И именно это расположение сердца Закхея всю эту историю в конечном итоге дало возможность нам с вами услышать, узреть, принять нашу жизнь в конце концов во имя Иисуса Христа. Узнать Иисуса, кто Он есть. Надо сказать, что, к сожалению, возможности у Закхея для этого, ну, были маленькие. Он был маленького роста, толпа его окружала, вот, ну, перспектив нет никаких. Здесь я хочу отметить такую деталь или провести параллель с одной, сюда, внимание, сюда. Наше внимание здесь. Там не наше внимание. Здесь. Провести параллель с людьми, которые однажды взяли расслабленного своего друга, парализованного. Это Евангелие Марка, если не ошибаюсь, 4 глава описывает эту историю. И они понесли к Иисусу, чтобы он его исцелил. А когда они пришли к дому, да, то они поняли, что затея их, ну, трудновыполнимая. Потому что за многолюдством войти в дом Божий не, ну, невозможно. Или в тот дом, в котором Иисус находился. И потом вы знаете историю, да, что они прокопали крышу, спустили и так далее. Вот этот момент, понимаете, момент, когда ты вроде бы сделал все правильно. Ты пошел навстречу Богу, ты стал искать, ты предпринял какие-то определенные попытки, ну, поменять ситуацию в своей жизни. Но ты реально видишь в своей жизни препятствия. Ну, не получается. То есть ты вроде хочешь, а ну, не можешь, не выходит. И точно та же у Закхея. У него вероятность увидеть Иисуса была очень маленькой. Он, во-первых, был мытарь, то есть его в любом случае как-то бы вот, ну, на задворке бы отпинывали. Во-вторых, он чисто физически не мог это сделать, он был небольшого ростика, маленький. И как бы он там ни прыгал, чтобы заглянуть там за спины впереди стоящих, не получалось. Вот здесь наступает очень важный момент, друзья. Для тех из вас, кто желает реально видеть Иисуса, но для этого у вас нет возможности или способности, или чего-то, неважно, чего-то нет. Что делает Закхей? Писание говорит нам следующее. Забежав вперед, взлез на смоковницу. Вроде как будто бы все логично, да? Маленький человек забирается повыше, чтобы увидеть. Но здесь не это главное. Главное здесь написано в конце этого стиха, 4. Потому что ему, Иисусу, надлежало пройти мимо этой смоковницы. Не какой-то другой. Оно, конечно, тоже казалось бы логично. Что было бы странно, если бы он залез просто на какую-то смоковницу, это вот побежал, залез на какую-то смоковницу и сидит там. А Иисус там где-то вообще в другом квартале там ходит. Ну, выглядело бы странно. Но здесь возникает один очень интересный момент. Закхей знал, куда пойдет Иисус. И на его пути готов был залезть на дерево. Возлюбленные, здесь... Вот не надо даже быть 7 пядей во лбу и не обладать какими-то особыми откровениями, чтобы знать, в какое время и в каком месте великий Иисус Христос будет проходить. Вы знаете ответ на этот вопрос? Да, конечно. Где? Когда? В воскресенье, улица 9 января, 86А, в 10 утра, в 14.00, Ястребовский 14, переулок такой есть, каждое воскресенье, 18.00. Это наша смоковница, на которую мы должны залезть, потому что мы знаем, что там будет проходить Иисус обязательно. Он будет там. И поэтому нам важно не упустить этот момент, не упустить, не потерять, не залезть на какое-то другое дерево, которое не даст нам ответа. Закхей знал, что здесь будет проходить он, и потому на пути его он был готов его встретить. И вот здесь наступает самая замечательная развязка в мире, на мой взгляд. Написано, Иисус заметил его. О, друзья. Полжизни можно отдать за то, чтобы тебя Иисус заметил. Заметил тебя. Не кого-то другого. Тебя заметил. И сказал, сойди скорее. Мне надо быть у тебя в доме. Возлюбленные, многих из вас Иисус уже заметил. И многих из вас Он говорит, многим из вас Он уже говорит, сойди. Надо в доме у тебя быть. Я хочу с тобой дело иметь. Согласитесь, что выглядело бы достаточно глупо, если бы Закхей бы остался сидеть на дереве. Сойди скорее. О, как классно, Иисус, ты мимо проходишь. Будешь проходить мимо моего дерева, проходи. Некоторые на этой стадии так и остаются. Увидели Иисуса. Классно все. И с деревом своим сидят. Сойди. Новый этап отношений пришел. Пришло новое время, чтобы тебе иметь с Богом вечерю, когда Он будет говорить тебе о своих тайных вещах, когда Он будет говорить тебе в твой дух. Сойди скорее. У меня к тебе слово. Мы будем с тобой говорить. Сходи с того места, на котором ты находишься сейчас. Сойди ко мне в дом, потому что я хочу вечерить с тобой, открывать тебе свои тайны. Возлюбленные, многие из нас, мы с вами просто, к сожалению, вот ограничиваемся созерцанием вот, славы Божьей, и красотой, и церковью, и словом, и прославлением, и так далее, и так далее. Но не способны вот сойти, слезть вот с этого, дерева эйфории нашей. И стать вот с Богом ближе, соработником с Ним стать, рядом с Ним стать. Впрячься с Ним, если хотите, в одну упряжку. Начать делать для Него дело, труд начать делать. Простой труд. Когда Иисус накормил 5000 голодных людей, этому предшествовал диалог между Ним и учениками, которые пытались Иисусу объяснить, что дело Он замыслил нереальное. И Иисус, приземляя их, говорит, ребята, вы можете дать им есть. Если, вернее, точно взять евангельский текст, Он не просто сказал, вы можете, Он сказал, вы дайте им есть. 5000 голодных людей, 5 хлебов и 2 рыбы. А Иисус говорит, вы дайте им есть. Вам я даю эту власть, вам я даю эту ответственность. Вам, я говорю, слезайте с этого дерева, хватит уже думать только о себе и наслаждаться вот, вот этими прекрасными какими-то мгновениями. Начни делать дело с Богом во имя Иисуса. Начни делать дело. Я размышлял и вспоминаю о своей жизни. Я пришел в церковь в январе 95 года. Покаялся в марте 95-го. Ну, я сразу покаялся, конечно, но потом через 3 месяца по-настоящему покаялся, скажем так. Или родился свыше, вот это правильнее будет. И когда произошла вот эта моя встреча с Богом, когда Бог меня заметил, и не знаю, как это передать словами, как это выразить на уровне языка человеческого. Но он меня заметил тогда, 9 марта 95 года, в четверг на служении, когда я там сидел на предпоследнем ряду. Как-то он меня заметил и позвал. И когда я с поспешностью также прибежал к кафедре, каялся и плакал, и хотя это было второй раз, как бы, вроде люди видели, что я второй раз выхожу, но мне было все равно. Я был рад, что меня Бог заметил. Совершенно гармонично для меня лично это было, это мое личное было откровение, что если Бог меня заметил и позвал, я же что-то должен Ему дать обратно. Я же должен отдать что-то. Когда ты реально встречаешься с Богом, когда ты реально познаешь, что Он тебя заметил, что Он тебя любит. Вот простите за грубое выражение, ты будешь носом землю рыть, лишь бы угодить тому, кто тебя заметил. Богу, то есть. Все, что угодно, лишь бы для Него, лишь бы Ему. Заметьте, что здесь происходит. Иисус заходит таки к нему в дом, и какова была реакция у людей? Хоу, нашел к кому зайти. Что, ну достойных людей нету? О, мне, знаете, мне нравится, что Бог заходит к недостойным с точки зрения людей человеком. О, это классно вообще. Всегда срамится все человеческое. И вот, вот люди говорят, как же он к нему зашел? И заметьте, какая реакция у Закхея. Он не стал оправдываться. Так, ребята, зашел и зашел, что ж делать? Ну, как-то он... Заметьте, какая реакция. Люди говорят, что он Иисус зашел к человеку грешному. Заметьте, что и Иисус ничего Закхею не говорит. Он не говорит, слушай, Закхей, ну тут такая ситуация. Ты, парень, неприглядно выглядевший в глазах людей. Ну я к тебе зашел, давай как-то мы решим конфликт. И рассказал бы, что ему сделать. И все. Заметьте, Иисус ничего не говорит. Это тоже мое личное откровение, может кто-то с этим не согласится. Но я убежден, что когда ты встречаешься с Иисусом, реально с Богом встречаешься в своей жизни, Богу не нужно говорить тебе, Виталий, начни домашнюю группу. Или Виталий, ты поедь там в миссионерское там, путешествие. Виталий, встань в хор, начни петь. Виталий, так, твое место в ашерах, там, ты будь ашером. Я больше чем уверен, это вот ну, мое личное откровение. По крайней мере, это в моей жизни было точно так же, как в жизни Закхея. Когда Иисус реально пришел ко мне, ему не нужно было говорить мне, что делать. Я готов был делать для него сам все. Бежать вперед. Я видел, где есть нужда. Я видел, что я могу это делать. Мне, знаете, мне понравилось, как у нас один из моих миссионеров, замечательный вот, брат мой, который, вот, которого я вот, в свое время выучил, или учил, наставлял, потом отправил в церковь, начиная в Татарстане, кстати. И он 2 года там служил. 2 года. И за 2 года он приобрел одного человека. Одного. И вот эта история вообще как бы ну, очень интересная, само как это произошло и во что это вылилось в итоге. Но мне сама мысль другая сейчас интересна. Через 2 года он признал, что его труд в данном городе оказался несостоятельным. И он возвращается обратно вот, в базовую церковь. Вот как вы думаете, какое у него было состояние? Ну, то есть представьте, тебя провожают. То есть все, поехал, миссионер. И через 2 года... Пум-пум-пум-пум. Возвращается. И все смотрят, как бы... Всем, как говорится, ордена, медали, а тебе не дали? Как бы, в чем дело? То есть вы понимаете состояние человека, да? Ты возвращаешься, ну, с поражением. Ты возвращаешься вот не с тем результатом, с которым ты уехал. Но сердце, встретившееся с Богом, оно не будет вот искать объяснений, давать комментарии, заглядывать людям в глаза и говорить, ну, так получилось, не виноватая я, он сам ко мне пришел. То есть вот не будет такого. Я удивлялся этому парню. Он приезжает, там 2 недели там, в Перми там, туда-сюда походил, подходит к начальнику ашеров и говорит, где стоять? Ну, там стой. И он встал и служил в группе порядка, надел бейджик, а еще буквально какое-то время назад он был пастырем, а теперь он ашером служит, потому что ну, не получилось. И буквально через короткое время, там, через 4 или 5 месяцев, он увидел нужду в одном из городов Пермского края, что там пастыря не было. Были люди, был молитвенный дом, но не было пастыря. И он просто стал к ним ездить, вдохновлять их, служить им. А теперь они там купили новое здание. Он уже 6 лет служит, или 7, ой, уже больше получается. Уже 10 лет. Он служит в этом городе, его рукоположили на пастыря, церковь растет, служение развивается. Человек, встретившийся с Богом, он всегда будет знать, что он нужен Богу в деле в определенном. Захей, это заметьте, не Иисус ведь ему сказал, так, Захей, что тебе нужно сделать? Половину имения нищим раздать, а вторую половину воздать тем, кого обидел в 4 раза. Заметьте, кто такое решение принимает? Сам Закхей. Он сам это делает. Он сам внутренним порывом своим совершает то, что позволило ему в конечном итоге стать по-настоящему самым богатым человеком Иерихона. Потому что Бог говорит, теперь и он сын Авраама. Теперь и он сын Авраама. Возлюбленные, я обращаюсь сегодня к вам, дорогая моя семья. Семья, которую я здесь, в Ижевске, обрел. Бог говорит нам свое слово. Он обращается к нам. Он берет сосуды ему угодные и говорит нам слово в наш дух, в нашу жизнь. И через эти простые евангельские примеры, я верю, Дух Божий вот хочет, чтобы мы увидели параллели в жизни нашей. И обрели вот это дерзновение, или веру, или ревность, дабы все сие сказанное, услышанное, прочитанное нами, оно в реальности в нашей жизни было. Ведь история с Захеем, это же не вымысел. Это не аллегория. Это не поэтическая книга. Это не пересказ бабушки, которую услышала от своей бабушки. Это реальная история жизни реального человека, который обрел настоящее счастье. И причем, как оно удивительно, оно оказалось не в деньгах, это счастье, а в способности послужить этими деньгами, в его случае, для славы Божьей, для Христа, для Бога. Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. И вот так вот из антигероя, из начальника мытарей, из сборщика налогов, Захей вдруг в один день становится евангельским героем. Героем Евангелия, о котором проповедуется сегодня. Поверьте, это не первая проповедь о Захее. О нем говорили и 300 лет назад, и 500 лет назад, и говорили вчера в церквях где-нибудь, не знаю, в Китае, например. Он стал героем Евангелия. А что он сделал? Да вроде ничего. Просто сильно хотел Иисуса найти. Хотел его найти не потому, что что-то хотел попросить, хотел узнать, кто он. Для этого был готов на смоковницу залезть, пусть это выглядело странно. Но он знал, что там будет Бог, туда побежал. И ответил, гармонично ответил сердцем своим. Его к этому никто не принуждал. Ответил на Божий призыв. И стал сыном Авраама. Я знаю, что каждый из нас, мы вот в определенной мере этого Захея напоминаем. Кто-то при самом начале пути, то есть вот ты только узнаешь, что оказывается есть Иисус, есть Бог, с которым было бы неплохо познакомиться. Все-таки классно верить в Бога. Это здорово. Кто-то уже вот в церкви, или, скажем так, выражаясь аллегорично, сидит на этой смоковнице. То есть Иисус проходит рядом, каждое воскресенье рядом проходит. Если у Захея это был один случай, один момент, одноразово, то у нас это уже многолетний такой опыт созерцания. Иисус все проходит, проходит, проходит. А у кого-то внутри уже этот призыв внутренний. Половину имения нищим раздам. Кого обидел, раздам четверо. Уже внутри это понимание, что, Господи, я не просто хочу сидеть на смоковнице. Я знаю, что мне делать. Мое пожелание к вам, возлюбленные мои сестры и братья, мое пожелание вам, чтобы каждого из вас, сам Бог назвал детем Авраама. Сказал, это мой сын, это моя дочь. Мой сын, моя дочь. Это дитё Авраама. Это дитя Авраама. Это мои дети. Как-то однажды я получил это откровение о том, что когда мы смотрим на своих детей, мы видим в наших детях свое маленькое отражение. Они похожи на нас. Не совсем, конечно, они не точно наша копия, но наши дети нас напоминают, правда ведь? И это и есть наше родство. И я понимаю точно так же, что Отец Небесный хочет видеть в нас родство. Он хочет, чтобы мы были похожи на Него, на нашего Отца. Чтобы это сходство, оно было вот явным. Чтобы это видели. О, а это вот оттуда, с небес. Это гражданин Небесного Царства. Он похож на Отца. Похож своей любовью, своим поведением, своей кротостью, милосердием своим. Он похож. Это желание Бога, чтобы мы стали детьми Авраама по-настоящему во имя Иисуса. Великий Бог, мы перед лицом Твоим в Твоем святом собрании. Я знаю, что все из нас не были достойны, чтобы Ты пришел к нам. Наши злые дела тому свидетельством являются, что мы не были достойны. Но Ты оказал нам милость не по причине того, что мы сделали или могли бы сделать, а просто по своей великой любви. Ты нас полюбил, не знаю за что, полюбил просто нас и все. И Ты дал нам эту привилегию стать Твоими детьми, Твоим народом, Твоими возлюбленными чадами. Христос, спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе, что каждого из нас в какое-то мгновение жизни, в какое-то мгновение вот на фоне развития всей Вселенной, Господь, каждого из нас Ты нашел. Иисус, Ты не прошел мимо нас. Ты постучался к нам в сердце. Я молю Тебя, мой Бог, Господи, Боже, помоги народу Твоему обрести статус детей Авраама. Я знаю, что мы этот статус имеем по вере в Иисуса Христа. Но как многие из нас, они как будто бы де юра дети Авраама, но не де факто. Господи, я молю Тебя, пусть наше сыновство, оно будет фактическим. Пусть наше родство с Авраамом, оно будет фактическим. Господь мой, Бог мой, я молю Тебя, пусть приходит это откровение в дух. Пусть приходит это откровение в сердце. Чтобы Твой народ поднимался, освобождался, наполнялся Тобой во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Чтобы Твой народ был похож на Тебя. Чтобы мы были похожи на Тебя, Бог. На Тебя были похожи. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, мой Царь. Спасибо Тебе, мой Бог. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя.